Глава 7. Убаркар представлял собой скопление плантаций, на которых 50 землян работали над смотрщиками, а 2000 аборигенов сажали, растили и собирали урожай с дерева ли, произраставшего только на этой части планеты. Плоды ли созревали 2 раза в год и были незаменимой приправой к блюдам китайской кухни. Кромптон встретился с десятником, краснолицым верзилой по имени Гаррис. На бедре у него болтался пистолет, а вокруг пояса был аккуратно намотан бич из удава. «Дэн Стэк?» — переспросил десятник. «Ну как же, работал здесь почти год. Потом как-то внезапно исчез». «Если вам не трудно, расскажите, почему?» — попросил Кромптон. «Отчего же, пожалуй», — сказал десятник. «Только лучше поговорить за стаканчиком виски». Он провел Кромптона в единственный в Убаркаре салун, и там, потягивая пшеничные виски, поведал Кромптону историю Дэна Стэка. Он явился сюда с восточного болота. Что-то у него там было с девчонкой, то ли он дал ей по зубам, то ли еще что-то, но меня это не касается. Все мы здесь, или почти все, далеко не сахар, и думается мне, что там, в городах, были рады радешеньки избавиться от нас. Да, так вот, я поставил Дэна над смотрщиком, над 50 ягганами, на поле в 100 акров. Сначала он чертовски здорово справлялся с ними. Десятник опрокинул стаканчик, Кромптон заказал еще и заплатил. Я ему советовал погонять их, чтобы от них был толк. Здесь в основном работают аборигены из племени чепецов, а они народ злой, вероломный и крепкий. Мы заключили с их вождем контракт на 20 лет в обмен на ружья. Этими же ружьями они пытаются расправиться с нами, но да это уже другой разговор. У нас не принято делать 2 дела сразу.
«Контракт на 20 лет, — уточнил Кромптон. — Выходит, ягане фактически ваши рабы».
«Так оно и есть, — согласился десятник.
Кое-кто из хозяев старается приукрасить это дело, называют его временной кабалой или феодальной экономикой, но на самом-то деле рабство, оно и есть рабство, и нечего тут финтить». Да и другого способа цивилизовать этот народец просто не существует. Стэк отлично понимал это. Здоровенный был малый и с бичом управлялся, дай бог, каждому. Я думал, дело у него пойдет.
«Ну и», — подбодрил Кромптон десятника, заказывая очередную порцию виски.
«Сначала он был просто молодцом», — сказал Гаррис. «Лупил их своей удавкой, исправно получал свою долю и все такое прочее. Но не было у него чувства меры». Стал до смерти избивать своих ребят. А ведь замена тоже недешево стоит. Я уговаривал его не перебарщивать, но он не слушал. Однажды его чепецы взбунтовались, и ему пришлось пристрелить 8, чтобы усмирить их. Я поговорил с ним, что называется, по душам. Объяснил, что наша задача — заставить яган работать, а не убивать их. Мы, конечно, списываем какой-то процент на потери, но Стэк зашел слишком далеко, и это стало сказываться на наших доходах. Десятник вздохнул и закурил сигарету. Стэк слишком любил пускать в ход свой бич. Да и многим из наших парней это нравится, но Стэк просто удержу не знал. Его чепецы снова подняли бунт, и ему пришлось прикончить целую дюжину. В драке он потерял руку с бичом. Думаю, чепецы просто сживали ее. Я поставил его на работу в сушильне, но и здесь он затеял драку и убил 4 чепецов. Тогда терпение мое лопнуло. В конце-то концов, эти рабочие денег стоят, и мы не можем держать у себя бешеного идиота, который вышибает из них душу, как только ему что-то не понравится. Я дал Стэку расчет и послал его ко всем чертям.
— Он сказал, куда собирается идти? — спросил Кромптон.
— Он сказал, что яган надо стереть с лица земли, чтобы расчистить пространство для землян, и что мы в этом ни черта не смыслим. Сказал, что собирается присоединиться к бдительным. Это что-то вроде кочующей армии, которая контролирует воинственные племена.
Кромптон поблагодарил десятника и спросил, где ему найти штаб-квартиру бдительных.
«Они расположились лагерем на левом берегу реки Дождей», — сказал Гаррис, «и пытаются навязать свои условия сириидам.
Вам, видно, позарез нужен этот Стэк, а?»
«Он мой брат», — сказал Кромптон, ощущая внезапно подступившую к горлу тошноту.
Десятник внимательно посмотрел на него. «Да, брат есть брат, тут уж ничего не поделаешь. Но хуже вашего братца я никого не встречал, а повидал я всякого на своем веку. Лучше не связывайтесь с ним».
«Я должен его найти», — сказал Кромптон.
Гаррис безнадежно махнул рукой. «До реки дождей дорога не близкая. Могу продать вам вьючных мулов и провизию, и прислать местного парнишку-проводника. Вы пойдете по замеренным районам, так что сможете спокойно добраться до Бдительных. Надеюсь, там все еще мирно».